Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Здравствуйте! 14 часов в Киеве, 15 в Москве. В эфире передача «Ведическая астрология». Вместе с Данвантари Дасом, преподавателем ведического центра Аюрведы Олега Турсунова, мы изучаем знаки зодиака. Данвантари Прабху, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Инна!
Мы очень рады приветствовать вас снова на наших волнах. Данвантари Прабху, напомните, пожалуйста, что мы уже с вами изучили из цикла о знаках, вот с начала нашего цикла. В двух словах.
Да, хорошо, мы прошли уже два знака, решили по очереди рассмотреть все знаки, и прошли знаки Овен и Телец. Для тех, кто, может быть, не слушал предыдущие циклы, я хотел бы, предыдущие выпуски, я хотел бы немножко объяснить, что поскольку уже вроде бы про знаки говорилось на Юго Радио, была передача, то вот то, что я запланировал сказать про знаки в данном случае, не просто о знаках хотел поговорить, а после домов поговорить в связи с домами. То есть предыдущая была передача у нас о домах. То есть часто это говорят, иногда вот то описание, которое говорит, иногда называют восходящее положение лагна в знаках зодиака или различные восходящие знаки. Вот. Можно и так сказать, лагны в разных знаках зодиака, но в прошлый раз я сказал, что к Луне, прежде всего, знак зодиака относится не к лагне, и это, в принципе, правильно. То есть, в принципе, это, собственно, все равно характеризует знак. То есть, лагна восходящая, собственно, она... то есть, можно и так сказать. Можно что-то описание знака, можно сказать, что это лагна восходящие знаки.
Получается, знак очень тесно связан с планетами.
Да. И я дал небольшой алгоритм тоже, чтобы не запутались по поводу того, как рассматривать, как планировал рассматривать знаки. Есть небольшая поправка. Наверное, все-таки придется упомянуть, если кто-то не слышал, что знаки зодиака, которые в ведической астрологии используются и которые западная астрология и современная астрология используют, они не совпадают в пространстве. Есть тропические системы знаков зодиака. На самом деле тропические – это очень просто переводится, это подвижные точки весеннего равноденствия, а есть звездные, которые закреплены за созвездием. Но это мы уже обсуждали, это на всякий случай.
Ну, я просто напомню, что тропические – это вот как раз тот, наверное, который мы привыкли, да, вот читать в журналах, слушать на радио, да, вот популярные такие вещи.
Да.
А ведические отличаются?
Отличаются. Проблема в том, что сильно отличаются. Объяснять долго, сложно. Вот те, кто захотят разобраться, если хотят разобраться, очень хорошее желание, на самом деле надо разбираться, но лучше послушать записи в первые этого выпуска, посвященных знакам зодиака.
Которые имеются у нас в архиве на страничке ведической астрологии.
Да. Ну, если что, кто-то книги любит читать, то можете почитать. Сейчас, в общем-то, достаточно уже много на русском языке есть. Роберт Свобода Чертиш, Индупал, могу посоветовать книги. То есть такие ведические астрологии, мнения ведической астрологии. Смотрите, в принципе, во всех книг объяснение есть. И какой алгоритм я предложил? То, что знаки, прежде всего, чем они характеризуются? То, что у них есть управители. То есть тоже это можно сравнить домами. Опять-таки, снова... Может быть, даже в ведической астрологии нет такого сильного разграничения между, в том смысле, когда вот я западную астрологию изучал, то там говорили, вот без домов это космограмма называется, а потом уже с домами это гороскоп. Ну, как-то так. Примерно такого различия большого нет. В общем-то, тоже знаки, это тоже в каком-то смысле дома. Дома, в конце концов, это термин русский, на санскрите это пхава называется в гороскопе, и знаки это, в общем-то, такие постоянные пхавы, дома на небе определенные. Вот, как говорят, естественная система домов, вот, вселенские такие дома во вселенском масштабе. То есть можно сказать, что это гороскоп для всей Вселенной. То есть есть индивидуальный гороскоп для Вселенной. Вот знаки зодиака показывают дома характеристики. Вот. И у домов есть хозяева. В данном случае здесь слово «дом» неплохо. Есть хозяева, потом есть управители у каждого знака. Вот они задают характеристики. То есть характеристики знака и планеты, они тождественны. Можно было бы такую картину нарисовать, что знаки зодиака, они имеют определенный цвет, а планеты можно как с цветными фишками. Вот когда она в своем доме, то цвет совпадает. Например, Марс красный и Овен красный. Раз, ну, Овен не красный, а я в данном случае для примера говорю. Попадает фишка, совпадает с цветом планеты. То есть я как пытаюсь картину нарисовать. Ну, соответственно, если красный на желтый попадет, это Юпитер желтого цвета, получится оранжевый. То есть такие сочетания получаются. То есть планета находится где-то, может находиться в своем знаке, может находиться в гостях. Вот. Тут есть еще дружественные планеты, враждебные. То есть вот в том, что я сейчас рассказывал, на всех этих вопросов касается. То есть это сложное рассмотрение знака зодиака. Есть нейтральные отношения между планетами. Притом я уже понял, что дружба и вражда не такая простая вещь в ведической астрологии. То, что например, Луна, она враг Меркурия, Меркурий у нее, он совсем не враг, в общем-то.
То есть Луна, она такая доброжелательная, дружелюбная.
Наоборот, смотрите, Инна, да, то есть для Меркурия Луна враг, а Луна, помните, я говорил, что врагов нету, Меркурий друг даже для Луны. Вот, в принципе, Луна с Меркурием – это самый интересный пример, потому что один враг, а другой друг.
Получается, Луна считает его другом или наоборот?
Луна считает, да, Меркурия другом, а Меркурия Луна считает врагом. Боже мой. В общем, Луна для Меркурия враг. Вот, а мечта как таковой не считает, я уже не могу.
Сложная математика, да, это тут можно запутаться.
Так они вообще друг друга вот врагом. Луна для Меркурия враг. То есть это определенный принцип взаимоотношений, он такой как бы не двусторонний здесь получается, что у них как минимум как двухполосное движение, две линии, что ли, выделено. А для Луны врагов нету, поэтому Меркурий, он для Луны друг. Вот. А кто кого считает по отношению к другу, мне это в данном случае разобрать сложно как раз. Вот этот пример Меркурия с Луной, он такой как раз показатель того, что вот эти отношения не такие простые. Есть нейтральные планеты, есть дружественные, есть знак экзальтации и падения. Тоже для экзальтации я говорил то, что экзальтация может сравнить как хорошего друга в гостях. Вот. Дома хорошо, в гостях еще лучше. Как вы говорили, что в прошлый раз тоже, что есть противоречивые утверждения, двойственность показывает. Ну, какое-то время в гостях может быть лучше, чем дома. То есть, если надоело дома, например, сидеть. То есть, гости иногда ходят, чтобы развлечься, отдохнуть. Если у хорошего друга, если хорошо встретили, то какое-то время это неплохо. Действительно, какое-то время. То есть, экзальтация на тему отличается. Тоже там есть специфика определенная. Но планеты сильнее себя действуют. Вот. То есть, вообще, сила планеты – это тоже большая тема для разговора, все это не просто, но так иначе знаки, вот это, ну, планеты можно сравнить с людьми, а знаки со сценой, вот актер, он выходит, где-то его сцена, где он чувствует себя как рыба в огне, где-то он находится в экзальтации, то есть его начинает вообще вдохновение испытывать, а где-то падение называется, падение – это противоположный знак экзальтации. Вот. То есть это самый трудный знак для планеты. Тут упомянуто, что в физической астрологии знания нету. В западной астрологии есть такое понятие знания, поэтому если кто-то там про это вспомнил, то не рассматривается. Также я сказал, это все для характеристики знаков на самом деле нужно, то, что я сейчас объясняю, то есть вот говорят, это более глубокая тема. Есть нумотрикона, есть позитивное созвездие, негативное созвездие. Вот. Мне на такие тонкости не будем вдаваться. Теперь я сказал, что еще также для знаков есть основные какие параметры, характеристики уже самостоятельные. Не всегда с планетами совпадают. самое главное, вы всегда встретитесь, если вы интересуетесь, если будете изучать знаки, вы всегда встретите то, что знаки, они относятся к одной из четырех стихий. Соответственно, получается у нас по три знака. 12 делим на 4, получается по три знака каждой стихии. Это водная стихия, огненная, земная и воздушная. И знаки есть фиксированные, двойственные и подвижные. Двойственные иногда мутабельные называют. Это и западной астрологии больше.
Танаматарий Брабо, вот мы все знаем, да, как влияют стихии вот на знаки, когда какой-то знак определенный принадлежит определенной стихии. А если знаки двойственные или подвижные, вот эта вот характеристика, как они влияют на знаки?
Это значительная характеристика. Вот в прошлый раз протелец говорил, про упрямство шла речь, и я сказал, что одна из причин, почему тельцы могут быть упрямыми, потому что это знак одновременно фиксированный и земной. То есть он такой неподвижный вдвойне, потому что Земля сама по себе неподвижна. Вот, то есть фиксированные они консерваторы, они не склонны менять что-то в своей жизни. Подвижные, наоборот, они устремлены на движение, на активность, а двойственные, они универсальны. То есть они так и так склонны действовать. И, в принципе, иногда соотносят с гунами, фиксированных, сравнивают с Тамасом, с принципом Тамаса, подвижные с гунной страсти, а двойственные сатвы сравниваются. Но это не так просто. Вот в данном случае... Вот, тоже немножко про пол знаков упоминал, да, мужской, женский, что буквально так не надо понимать мужские и женские знаки. Вот. Телец, например, он символ знака как раз телец, такой мужественный символ, а знак получается женственный. Женское и мужское начало показывают, они чередуются, мужское, женский, мужское, женский. Вот, следующий будет мужской, соответственно, близнецы. Вот. Но прежде всего это активное и пассивное начало показывает какое-то в человеке. Не больше того, то есть не нужно думать, что там, например, если у человека там восходящий женственный знак в гороскопе мужчина, то он будет иметь, например, там более женственные черты, что ли. Нет, не следует из этого. Вот, или там. Не будет уничтожать какие-то мужские качества. Это применение к действию. То же самое вот в данном случае с гунами. Я бы не хотел сказать, что фиксированное не означает плохо. То есть там вообще обычно плохо считается. Вот. В данном случае аналогия с принципом действия. То есть действительно фиксированность означает, это тамос принцип означает. Но иногда нужно. Иногда нужно, то есть все в мире в этом как переплетено, является сплетением гун. Так даже по Аюрведе, например, если вам не хватает тамаса энергии определенной, то это может привести к недостаточному сну. То есть сон – это тамас энергии.
Ну, в нашей Вселенной вообще не существует, да, такого понятия, как плохо. К тому, что гуна невежества – это плохо. То есть все-таки где-то она пригождается.
Да, где-то она необходима. То есть, в общем-то, надо понимать, что гороскоп – как строение. То есть, в данном случае принцип, что инертное состояние показывает. Вот, то есть, если человек в сознании там преобладает. И то здесь надо смотреть на сознательную часть психики. То есть, кто за что. Что ничего ответственности, человек должен развивать себе качество сатвы. Вот. Люди, собственно, изначально по своей природе, они связаны с гунами, это как раз влияние гуна, оно определяет варну человека, браман, кшатри, ваши и шудры. Вот. И ну, если человек в силу своей природы врожденной находится под влиянием тамаса, то есть иногда говорят, шудры они в тамасе, под влиянием тамаса находятся. Это не означает теперь, что шудра – это вот, тамасный человек. Когда говорят вот, про человека, то, что тамосный. Шудра может быть вполне в благости.
Благостнее благостно.
Потому что разум, руководство, которое человек получает, он сам его выбирает, принимает. То есть это касается характеристики его внешней деятельности, то, что он занят. То есть он не способен, там, например, революцию устроить, шудра. Ему иногда бывает ответить на телефонный звонок, если начальнику звонит. Вдруг оказался какой-то там рабочий, оказался в кабинете, он не знает, что сказать, берет трубку и теряется. Ну да, ушел. Потом, ну, простую работу делает. Вот, это не означает, что теперь он, его сознание само человеческое покрывается там. То есть, если он слушает руководство брахмана, выполняет соответствующую свою деятельность, то это шудра в благости находится на самом деле. И в то же время брахман, которого много благости накопилось за рождение, он может попасть под влияние руководствующего тамаса. В этом случае благость будет руководствоваться тамасом. То есть важен вектор направления, тут все не застывшее. Гуна тоже, кстати, это же не какая-то субстанция, это не вещество, это качество определенное. Вот. Потом, то есть, например, фиксированные знаки, приведу более практический пример, они нужны для стабильности в жизни человека. То есть, если у человека подвижные знаки преобладают в гороскопе. Кстати говоря, вот в прошлый раз возникал этот вопрос, что смотреть, какой знак у человека. Лагна это означает или луна. Вот, то, что я сейчас говорю, очень много к лагне относится. Вот, то есть, если, например, будет просто, что получается, какая закономерность. Если фиксированная лагна попадает в первый дом гороскопа, то дело в том, что в этом случае все кендры тоже фиксированные оказываются. И то же самое касается двойственных и подвижных знаков. Ну, например, у меня лев восходящий, соответственно, у меня вот фиксированная лагна. Вот. Вот, может быть, лев это и тамосный знак. Смотрите, в каком-то смысле вот это, что фиксированный знак. Например, когда начал консультировать, вот Олег Геннадьевич много лет назад, мой друг и коллега Ватан Хари, хороший астролог, он как-то пришел до этого, до меня консультировал на том же самом месте, и мы с ним познакомились, и он захотел посмотреть мой гороскоп. Вот. Ну, как старший такой человек, старший мой, как старший он ко мне отнесся. Он посылал, говорит, ты долго будешь работать. Потому что там у меня 10-й дом хороший достаточно, как раз вот фиксированные кендры преобладают. Вот. Я говорю, почему? Потому что говорит, вот у тебя, говорит, все кендры уже фиксированы, планеты как раз находятся вот в этих фиксированных знаках. То есть вот то, что я про тельца говорил, то, что они стремятся к комфорту, к прочной основе и так далее и тому прочее. То есть это как конструкция, нужен фундамент, нужна крыша, нужны этажи в здании. Вот. И фиксированные знаки, они как бы фундамент дают. То есть, если у человека, опять-таки, не будет не доставать какого-то вот этого элемента фиксирующего, который вот неподвижности знака зодиака, то это означает будет, что в его жизни все будет меняться. Вот. Соответственно, вот если подвижные знаки, то они постоянно устремлены куда-то вперед. Если, например, вы начнете путешествие, когда подвижный знак восходит, и луна в подвижном знаке, то ваше путешествие может далеко вас завести. Вот. Двойственные, в принципе, универсальны, но тоже вот как раз сегодня планировали про близнецы и поговорить. И близнецы как раз пример самого двойственного знака. То есть вот эта двойственность его очень ярко выражена, и тоже тут нельзя сказать, что это только плюс, потому что знак достаточно противоречивый. То есть они так и так могут действовать, но если человек не знает, как правильно это использовать в жизни, то могут быть проблемы. То есть он может всех запутать, такой человек. То есть с такими людьми немножко сложнее. Опять-таки, да, тоже, да, говорится, что не место красит человека, человек место красит, да, то есть лучше быть хорошим шутрой, чем плохим брахманом или кшатрой, то есть, собственно, какой-то негодяй, который правителю гораздо больше зла может сделать, чем если бы он был бы каким-то простым рабочим, не обладал этими способностями кшатры, ну, или брахманом. Вот, и то, что человек такой двойственный, непонятный для других, может быть, человек может это в эгоистических своих целях использовать и так далее. Вот, как раз бизнеса, чтобы стать подвижностью, она чрезмерно получает развитие, потому что одновременно воздух, движение означает воздушный знак, одновременно это двойственный знак, мутабельный, ну, соответственно, все кендры попадают в двойственные знаки. И еще одновременно Меркурий управляется, говорится, что Меркурий – двуличная планета. То есть в низших своих проявлениях он дает лицемерие, хитрость, обман, лесть.
Ложь, да.
Ложь, да, то есть вот Гермес, это же Меркурий тоже, да, греческий. Вот, он считался кем? Посланником богов к людям. И похоже, мы видим вот в этом мифе, который я рассказывал, о том, что Меркурий подсказал Раху сесть между Солнцем и Луной. То есть он бог из-за богов в этом мифе находится, демон из-за демонов, Меркурий и тем, и другим. Вот, помогает. Хотя в своем высшем проявлении Меркурий просветляющий Граха, то есть вот можно сказать, что его энергетика очень благоприятна, если это чистая энергия Меркурия. Но опять-таки, снова, если это неправильно используется, то может беды натворить. То есть, если изначально вообще планеты делятся в ведической астрологии на злые и добрые, Юпитер добрым считается, Венера добрым считается, а злыми Марс, Сатурн, Раху, Кету. Солнце, кстати, тоже вот в этом делении является негативной планетой, злой, можно сказать. Меркурий у нас зависит уже от положения, какие они будут. Вот, но и Юпитер тоже может становиться злым индивидуально в гороскопе. Марс и Сатурн не могут становиться хорошими. Вот, поэтому такой получается это калейдоскоп. Вот буквально в прямом смысле, помните, в детстве любили смотреть. Я вот любил смотреть, поворачиваешь, и вот осколки стекол, зеркало отражения, в калейдоскопе выстраивают такой рисунок.
Красиво, да.
Да, да, да. И вот таких комбинаций, там рисунок реально почти не повторяется. То есть, не знаю, вот, очень много за счет отражений вот этих выстраивается, хотя там, кто разбирал, может быть, в детстве, то были разочарованы, там немножко стекла всего. Вот, на комбинации очень много. То же самое, в принципе, всего 12 знаков зодиака, всего 9 планет, ну, в ведической астрологии. А вариантов получается очень много. Очень много вариантов, поэтому, собственно, всегда хотелось бы глубже дать знания, чтобы всегда задумывались. То есть, когда говорится где-то там в классических текстах, вот такая-то йога означает, что человек проживет 40 лет, и у него там умрут все родственники, а потом он сам умрет в болезни, нищете, то теперь вы увидели это, то не нужно спешить говорить, и тем более, если вы займетесь исследовательской деятельностью, проверите, проанализируйте, то, может быть, будете удивлены, встретите такое положение, какого человека благополучного и успешного. Это не означает, что астрология не работает, это просто означает, что вы не поняли. Вот это, конечно, то, что я говорю, что вот по поводу таких что описаний, может быть, такое действительно где-то там в текстах классических, такое действительно существует, вот там умрет и там и так далее. Вот. Ну, надо относиться к этому как к конспектам, своеобразная сутра. То есть многое передавалось уже при общении с учителем, при рассмотрении гороскопов, и люди были достаточно разумны, интеллектуальны в те времена, и им не нужно было все вот так досконально разжевывать. Поэтому это определенный язык. Астрологи говорят на своем языке, поэтому именно надо было понять, в общем, когда говорится что-то конкретно, это не означает, что нужно вот брать это и применять сразу. В общем, достаточно все сложно получается. Вот, ну, мы поговорили об Овне, соответственно, знак огненный и подвижный, марсианский. И тут имеет значение то, что он первый. Ну, говорю, еще есть такие дополнительные характеристики, потому что не женские, мужские, там есть восходящие головой, другими частями тела, или восходящие спиной, потом есть характеристики плодородные, неплодородные. И как бы хотелось бы действительно свести это все к математике такой, что ли, вывести, ну, формулы какие-то создать, вот как из чего складывается сумма подвижной, управитель тот-то, планета такая в экзальтации, на самом деле такого не получится. Есть некоторые вещи, характеристики знаков, которые просто вот надо, наверное, запомнить, понять. Вот. Не совсем, как правило, под формулы эти попадают, но не всегда. Вот есть вещи некоторые, которые непонятны. И имеет еще значение символ сам знака. Тоже часто дается для описания, то есть овен – это баран. Вот. И, соответственно, характеристики овна будут соответствовать каким-то чертам, качествам вот этого животного, барана. Не обязательно плохим. Баран иногда должно быть хорошее качество. Вот. Даже в Библии говорится «агнец был». Боже, агнец – это баран, современным языком, если не церковный славянский использовать. Ну, как сказать вам, чистосердечие, например, отличается овен, вот положительные черты, то есть они за честность, за правду. Ну, русские такие, солнце экзальтирует, и есть, описывается, что славяне считали себя потомками бога солнца, Рам. Вот. Описывается такое. Потом в России и у русских у них есть солнечные черты, в том числе немножко от качества овна в какой-то степени. Тут все очень запутано, когда про нации говорится, про страны гороскопов. Ну, так иначе можно выделить.
Ну, как и сами нации, да? Все запутано в нациях, в разных. Так и много.
На самом деле, в классических текстах все описывалось, и не было так запутано, когда-то жизнь людей была достаточно стабильна. Все брахманы рождались, все брахманы, люди не хотели, они понимали, что в разных странах, в разных частях мира, то же самое Индия, есть разные способы традиции одежды. Никто не считал, что нужно теперь всем носить одинаковую одежду, при том следить внимательно, носят ли эту одежду в этом месяце, или она уже устарела, уже неделю как ее не носят. Вот. То, что сейчас происходит, нужно каждую неделю менять фасон. Вот. И так далее.
Ну и вообще заботились, да, о соседях. Если где-то там недостаток пшеницы или лошадей, то есть царь соседнего царства, он не будет скупать у другого царства всех лошадей, например, да? Даже несмотря на то, что у него есть деньги.
Тоже верно. Совершенно правильный такой жизненный пример. Ну, в общем, такое описание стран было разных частей, вот, то есть в классических текстах это приводится, ну, то есть этот принцип работы для модальной астрологии, но проблема в том, что в наше время меняется, тут не то, что меняется все за столетия, за тысячелетия, тут меняется каждый день все. Поэтому гороскопы достаточно странно, людей неясно, то же самое сейчас мы видим глобализацию, поэтому национальные черты, культура, они стираются и так далее, поэтому уже сложно что-то говорить вот об этом. Так, в принципе, это есть такое. Ну, так иначе, как-то с Солнцем и с Венерой связаны. Белая одежда, это традиционно русские, это белый цвет, это Венера. И вышивка красная используется, как раз солнечный цвет. То есть вот уже у самих, может быть, более поздняя Россия, уже сложно сказать, что это такая уже солнечная страна. Вот. А вот в славянской культуре это очень сильно проявлено. Хороводы водят, солнце поклоняется, блины, вот эта печь, традиция, это же блины символ солнца. Вот это белые одежды с красной вышивкой носит. Вот. Это все указывает на то, что связь с солнцем и с Венерой.
Венки цветочные, да, вот на головах девушек, или пояс красивый, вот красный, да, узор вот этот вот со свастикой тоже очень часто было, все это солнечное.
Да, да, да. И свастика – это символ солнца, прежде всего, он также может быть символом Лакшми, это очень хороший символ, очень благоприятный, вот. Даже сейчас опасно говорить, хотя такого преследования, если это не утка, ну так иначе депутаты такие запросы делали за свастику. Вот если я сейчас скажу, ну почему бы тогда и орла использовали, то же самое фашистской свастики, и обычные кресты использовали, почему бы тогда и орла не запретить как символ фашистской Германии, почему нужно свастику? Вот, собственно, если вы приедете в Индию даже вот есть рейсы, да, кольцевые называются, вот по кругу, которые ходят, автобусы. Вот у нас как-то это, по-моему, изображали, да, я помню, в советское время в кольцо номер автобуса рисовали, а там изображалась свастика. То есть даже в таких бытовых вещах. То есть там везде вы свастику увидите, в Индии, на всем Востоке вы увидите и в Китае, и в Корее, то есть буддисты широко ее используют, и она там тысячелетиями использовалась. Третий рейх, он там просуществовал, да, 10 лет он чем-то просуществовал, 20 лет не было. Вот в 30 каком-то году его провозгласили, сделали, взяли символ свастики, и, собственно, что такого плохого в том, что они взяли это и использовали эту свастику, в конце-то концов, давайте задумываться.
Да жаль, конечно, что вот люди берут какие-то благостные символы, да, используют их не по назначению, не в очень хороших целях и бросают тень таким образом, да, на вот.
Те, кто хотят видеть свастики только ассоциацию с Германией гитлеровской, они, в общем-то, видят очень большую часть. То есть гораздо больше им принадлежит эта свастика, как символ, принадлежит ведической культуре. То есть там тысячелетия использовались, если третий
рейх. Древнейший, рейх, абсолютно древнейший
лет,
символ.
И гораздо шире, и гораздо больше, если только это был государственный какой-то символ, какое-то время непродолжительное. Ну, каких символов было? Мы же не запрещаем серп и молот. Что плохого в серпе и молоте? То, что было столько преступлений совершилось под этим флагом, но серп и молот так и остались символами хлебородия и рабочего труда. Вот. Никто не предлагает их запрещать. Вот свастика, в общем, символ-то сам по себе изначально смысла нет. Хороший, другое дело, конечно, да, что люди могут не по назначению использовать. Ну, да, бывает, вот, в общем. Надо нам всем просвещаться. Вот, сложный вопрос. Но это интересно, вот противоположно, да, вот если говорить свастика, да, символ, если вспомнить о фашистской Германии, шестиконечная звезда сейчас считается символом, например, иудаизма, который преследуется. Но это тоже ведический символ, шестиконечная звезда. Очень вы можете видеть, широко везде используется в янтрах, это символ Шримати Радхарани. Это очень древний символ, шестиконечная звезда. Вот. Тоже ведический символ свастика и шестиконечная звезда. Два символа. И оба символа благоприятны. Ничего плохого. Изначально у них смысла плохого нет. Я не знаю, какой плохой смысл можно ввести свастику паука, если что-то такое увидеть. На самом деле паук, он по-другому выглядит, если люди присмотрятся. Вот. То есть движение солнца символизирует. То есть вот считается, что это крутится колесница. То есть вот эти крест в середине можно со ступицами сравнить, вот этого колеса солнечного. А вот эти повернутые, это как пламя вырывается около колеса, но есть огненный обод, вот как из турбин вырывается такой по кругу, соответственно, заворачивается. Вот, и получается свастика. Много вариантов есть. Тоже в русском орнаменте очень часто встречается.
Ну, как бы этот знак имеет очень большую силу, поэтому как раз вот все эти древние знаки, они используются вот людьми, да, для каких-то целей. Ну, и вот, как мы видим, далеко не для благоприятных.
Далеко не для благоприятных, но, может быть, знаете, вообще, конечно, тема такая немножко...
Серьезная.
Да, и серьезная. Мне даже кажется, что на самом деле из-за того, что свастика использовалась на знаменах и флагах как раз Гитлером, в гитлеровской Германии, она, может быть, и не выиграла, потому что их цели не соответствовали чисто намерениям. Свастика им не помогла, наоборот, они потерпели поражение. Может быть, и благодаря свастике, наоборот. Это, конечно, сложный вопрос, понятно, что не всегда сразу. То есть, если бы понятно было бы сейчас 45-й год, и я бы это говорил, то, может быть, действительно это было бы не очень хорошо. Ну уж, давайте, это прошло уже столько времени. Вот, говорю, в историческом контексте это символ, прежде всего, ведический. Вот, и индийский, в том числе, и национальный символ.
Ну, здорово вообще, что мы можем сейчас это так масштабно рассматривать, да, когда мы не привязаны к какому-то одному моменту времени и так далее.
Да. Вот, соответственно, вот Овен... Знак марсианский, огненный, подвижный, и солнце экзальтирует в нем. Вот. Тут еще интересно, что это одновременно позитивный знак Марса, и, соответственно, там находится внутри кода Марса. Вот. Это имеет характеристику, на самом, в данном случае, да, то есть, опять-таки, снова сложно немножко получается, но это имеет значение то, что является внутриконы, и позитивное созвездие Марса, потому что другое его созвездие, Скорпион, очень сильно не похоже на Овна. Вот, то есть я говорю, характеристики идут. Вот, Телец, дальше, следующий знак, это земной, фиксированный, управляемый Венерой, и экзальтирует в нем Луна. Вот. Вот, кстати, тут немножко есть сложность, с Луной заключающаяся в том, что все, у всех планет, кроме Луны, Трикон является тот же самый, ну, его же собственный знак. То вот почему-то Луна выбрала знак Тельца, настолько он ей нравится. Вот, опять-таки, кстати, тут опять-таки снова этот интересный пример, что Венера, она, что для Венеры Луна, она враг. Вот, а Луна, а для Луны Венера – это нейтральная планета, и, в общем-то, видите, она даже выбрала Луна, знак Венеры для, как своего трикона, знак экзальтации. Вот, то есть Луна там прекрасно себя чувствует, очень хорошо. Вот. Вот немножко я хотел вот как раз, вот сложностей много, то есть вот это все нужно по идее в голове держать при рассмотрении знака. Вот моя идея была в этом. Ну, что ж делать?
Ну, все охватить невозможно, тем более в рамках нашей передачи, которая длится всего лишь час, мы постараемся дать самые важные вещи.
Да, ну вот то, что я не договорил, вот, исходя из этих принципов, хотел привести некоторые примеры. Немножко мы поговорили то, что Лагна в Тельце благоприятна, вот. Знак достаточно позитивный, хороший. Позитивный, потому что еще Луна экзальтирует, то есть вообще... Смотрите, у Луны нет врагов, это значит, что Луну все любят. Что значит, что у нее нет врагов? Даже если она по отношению к кому-то враг, настолько хорошо с Луной, что ей враждебность не отвечает.
Такая мягкая, да, энергия спокойная.
Да-да-да, то есть людей, у которых вы увидите сильная Луна, хорошая, конечно, больше. Ну, так иначе, они притягательность силы отличаются.
Ага, вот теперь я понимаю, что значит, у Луны нет врагов.
Да, да.
Теперь понятен этот момент, который мы вначале обозначили.
Да, вот доктор Рао, там Рао, Рао, известный астролог, он даже в своей книге такой забавный пример дает, что про Луну враг, он, ну, там случай сильная Луна, имеет такой вид, как будто готовы помочь всем. Вот, действительно такой есть вид, то есть у них большие глаза, вот, когда, как правило, большая Луна. По глазам вы можете вообще судить о человеке, что за человек, насколько сильная энергетика. То есть Солнцу и Луне нужно придавать особое значение при рассмотрении гороскопа, потому что они созвездия и управляют основной энергетикой в нашем организме. То есть если вы хотите вообще общую энергетику человека посмотреть, то вы должны оценить силу Лагны, потому что это основной поток. Жизненная сила Лагна представляет. Именно Лагна, асцендент, да, Лагна. Вот первый дом гороскопа, потом он для здоровья отвечает, за здоровье отвечает. Лагнеша, он всегда благоприятен вот, с точки зрения здоровья, как минимум. То есть вот камень для усиливающего Лагнеша, укрепителя Лагна, первого дома носить всегда хорошо. Вот, и... Есть у нас, да, два основных потока в теле. Вот сушилка идет, центральный позвоночник, его убивает зигзагом. Ида и пингала. Вот, ида, соответственно, лунный поток, а пингала – солнечный. Вот, соответственно, солнечный лунный поток, вот, они являются ведущими основными. Много надий, каналов есть. Вот, поэтому они энергетику определенную дают. В аюрведе очень важно есть понятие диначара, распорядок дня. Вот, очень важно, чтобы Луна была хорошая, вы должны ложиться рано, чтобы солнце было хорошее, энергетика солнца у вас была хорошая, вставать рано. Вот, то есть, если вы нарушаете как бы собственно, распорядок дня, основу самого существования вашего, вот, то вы разрушите все свое здоровье. То есть, вот солнце, Луна, не глобальное значение имеет. Жизнь человека, солнце, кстати, представляет отца, а Луна – мать. Тоже, опять-таки, они являются определяющим формированием характера, психики человека и так далее.
Анатолий Брабу, а если вот в гороскопе, да, Солнце слабое, а Луна сильная, и вот получается как-то так, что когда имеются такие характеристики, соответственно, автоматически, да, человеку легко ложиться рано спать, но очень тяжело рано вставать, да? И как вот здесь пойти против, получается? То есть нужно все равно заставить себя, да, но это очень сложно, я понимаю так, вставать рано. Но ведь это же все-таки планета, влияние планеты очень сильно. Как вот можно ли пойти против этого влияния и все равно вставать рано?
Ну, просто переедьте, где больше солнца, где более естественный ритм жизни, и естественным образом сможете вставать раньше.
А получится ли тогда рано ложиться?
В деревне все раньше встают и все раньше ложатся. Вот, естественным образом.
Интересная рекомендация.
Вы не слышали такое? Интересная такая есть историческое сведение, что современный распорядок, кстати, ничего об этом у наших знатоков ведического знания не встречал, но это историки докопались, что еще совсем недавно, когда электричества не было, у людей был такой дробный сон. Из двух частей состоял. Вот. Рано ложились спать. Делать было нечего, темнело. Вот. Свечами, может быть, и каминами можно было хорошо осветить помещение, только там, где это, в дворцах каких-нибудь богатых людей. Вот. Зеркал было много специально для этих целей. То для балов устраивалось. То есть дорогого там придется очень много свечей жечь. В конце концов, они еще и дым и копоть дают. И могли бы просто, электричества не было, то особенно-то долго посидеть много. Не сидишь, естественным образом. Вот. И свеч не хватит, да, и не так хорошо все видно при свечах, да, чтобы. Электрический свет он возбуждает. Когда человеческий мозг он реагирует на яркий свет, однозначно он пробуждает гормон бодрости. Вот, гормон бодрости, соответственно, вот гормоны есть. И темнота, кстати, она вот тоже определенный гормон мозга человека вырабатывает. Потом, кстати, вот белой ночью это не очень хорошая вещь, тоже не отдыхает определенным образом человек. Вот, и долгие ночи тоже, тоже плохо, тоже опять-таки там все на широтах встречаются. Депрессию вызывает полярные ночи и долгие ночи в северных широтах. Недостаток солнца как раз. Депрессия – это типичный недостаток солнца. Это, кстати, вот как раз ответ на ваш вопрос, то, что там солнце, луна есть, синтез. Вот пример, пожалуйста, если будет недостаток солнца, солнце, радость, энтузиазм, будет депрессия. То есть это, как это, и симпатическая, парасимпатическая часть нервной системы, то есть вот активную часть показывает. Вот торможение, депрессия означает.
Получается, что люди, которые поздно встают, они депрессивны?
Они не получают определенный импульс, заряд энергии, поэтому если... Ну, они не хотят его получать. То есть, в принципе, если такого человека заставить встать, он будет недоволен, то он будет, откроет глаза, ходить, может быть, будет, но он будет при этом спать. Вот, там можно видеть, дети в школу идут и спят. Приходят на первые уроки, тоже спят, слушают, пишут что-то.
Да, ну сложно, конечно. Жалко деток всегда, когда им рано нужно вставать.
Да, то есть нужен какой-то стартер именно. Вот это солнце, подъем дает стартеры, поскольку вы, если бы вы чувствовали достаточно, солнце было бы сильно, и жили бы в таком месте, где солнце было правильно, вы бы чувствовали этот толчок пробуждения, вам бы захотелось бы просто встать. Петухи поют, они чувствуют солнце. Петухи посвящены солнцу. Соловьи начинают летом петь. Как раз они, как раз брахмухурта соловьи поют. Как красиво они поют в это время. Брахмухурта – это благоприятное время перед восходом солнца. Птицы вообще начинают петь в это время. То есть вы реально все это можете прочувствовать. Я вам гарантирую, даже если вы далеки от всякого ясновидения, если вы считаете, что у вас никаких способностей к астрологии нет, вы вообще не можете понять, о чем это идет речь, это вам кажется полным бредом. Встаньте за час до восхода солнца, особенно если летом, откройте окно, посмотрите на небо, если еще это было бы вот летом, действительно, когда соловьи поют.
Ну, пока что у нас еще есть время, август еще пока.
Да вы почувствуете эту энергию. Даже если вы в мегаполисе живете. Если уж в деревне живете, то уже говорить нечего. Корова пробуждается. Корова вообще почти никогда не спят. Корова, заходишь ночью, они очень четко спят, они где-то часов 6 максимум они спят. И то это урывками не спят. Они пробуждаются на каждый час. Вот. Ну, тоже вот их надо коров поить, если в деревне человек встает. Вот. Из-за того, что солнца не хватает, люди пытаются допинги использовать, стимулировать. То есть не хватает этого заряда, определенной бодрости не хватает.
Кофе, например, да?
Кофе, да. То есть это заметили солнечную энергию определенную, но в данном случае, поскольку он естественный, то это вызывает невроз, истощение нервной системы. Да, собственно, если у вас солнца много, ну, давление повысится, если вы будете чай, кофе пить, голова тяжело станет. Да, люди не щепетильны в вопросах, они едят все подряд, это мы видим, да, пьют все подряд. Как я видел картину, человек употреблял успокаивающие какие-то препараты, запивал это кофе.
Парадокс такой для организма.
Да, совершенно люди, в общем-то, это. В результате они доходят до того, что не каждые 20 минут меняется, это как называется состояние такое. Вот. Если это не психическое заболевание еще, маниакальный депрессивный психоз, это уже пограничное состояние. И это нужно успокаивающе принимать, то стимулировать себя. Это нервная система истощена, сил нет, бодрости человек не чувствует, он успокоился. Вялость, ничего не соображаешь, мысли, вдохновения нету, надо кофе попить. Кофе попил, нервный стал, надо успокаивающе выпить что-то каждые 5 минут. Вот. Температура повысилась, по идее организм борется, надо ее сбросить, работать же надо, деньги зарабатывать. Ну простите меня, Господи, Боже мой, неужели вы думаете, что действительно, что... Если вы с компьютером так обращались, я не знаю, вот, он бы у вас недолго поработал. Неужели вы думаете, что это, в тело в человеческое можно там какие-то химические вещества вводить в виде инъекции, таблетки эти все пить, и что вот так она долго будет нормально функционировать. Господи, Боже мой. Как, ценим все, что угодно. Построили удивительные машины, механизмы, компьютерами пользуемся, а собственно тело ни во что не ставим. Вот. Лезем в него с каким-то трубком. Медицина тоже в этом же такое же отношение. Врачи сами о своем здоровье не заботятся нисколько. Ну, обычные врачи. Вот. Ну, все это признаки нашего времени. Вот это, кстати, плохая связь с Солнцем и Луной. Есть история, даже одна пример, кто-то рассказывал, что один индийский астролог, он приехал в Америку, и он узнал о том, что сын подал на собственного отца в суд. Вот. И индийский астролог, он отказался читать запланированные лекции, читать семинары. Он сказал, что в той стране, где к отцу так относятся дети, говорит, бесполезно будет астрологию изучать. Солнце – отец. Вот, отец – солнце. Солнце – отец, и отец – солнце. Мать – луна, луна – мать. Вот, если мы к матери плохо относимся, мы с луной портим отношения. Если к отцу плохо относимся, с солнцем портим отношения. Солнце мы ни во что не ставим. То есть это естественно, надо выражать почтение, не обязательно там поклоняться, если вы считаете, что это язычество, что это запрещено Библией, ну хорошо, но надо с уважением относиться, это как проявление энергии Бога. Вот, встать утром, встретить солнце, как это приписывают Дхарма Шастры. Утром просто сказать спасибо. Спасибо тебе, день. Можно сказать спасибо тебе, Господь, за солнце, за новый день, за то, что я живу, дышу. Вот. Благодарностью относиться к матери, к отцу. В конце концов, это не так и нужно было. Говорят, у тебя есть права. Ну, правильно, но тогда, если дети будут только о своих правах думать, зачем они нужны родителям? Родители и так... Это как... Я буду дарить подарок тому, кто... Я кому-то делаю подарок, а человек говорит, что ты мне такое даришь? Вот кто-то мне рассказал, примеры встретил недавно, что уступили место где-то в общественном транспорте, и тот, кому уступили, он сказал, ты грязнее место не мог найти для меня? Вот. То же самое, если дети так только о своих правах думают перед родителем, то спрашивается, зачем дети такие нужны? Вот, зачем я буду кому-то дарить подарок, делать добро, если мне отвечают злом? Вот. Ну, бывает так, что не знаешь, как ответить, добром или злом, делаешь добро все равно. Вот. Но если ты знаешь, что точно злом ответят, ты не будешь не делать, никто не хочет страданий. Если я вам скажу, примите таблетку, вы будете страдать, никто не захочет в здравом уме, в твердой памяти принять эту таблетку. Вот. Дети, которые враги, зачем врагов в гости не приглашают домой? Да, в гостях. Ну, родители тоже эгоизм, конечно, проявляют. То есть откуда все это идет? Вот. Сначала те, кто в более старшем положении занимают, конечно, начинают злоупотреблять своей властью. Дети, гости, к ним тоже нужно требовать от них. Теперь относиться к ним как к своей собственности. Вот. Ну, вот так. Есть естественный порядок вещей. Естественно, порядок вещей, солнце сходит и заходит. Зачем день превращать в ночь, зачем ночь превращать в день? Иногда можно ночью не поспать, ничего страшного. Если всю жизнь будет так жить, то вы заболеете очень быстро, вянете и так далее. Вот сейчас очень люди поздно ложатся, поэтому солнце у людей плохое, потому что солнце, электрический свет так влияет. Электрический свет – это достаточно энергия раху. В общем-то, может, конечно, есть большие плюсы у электрического света, я с этим не спорю. Вот, ну, возбуждает мозг. Вы, конечно же, вы не заснете вовремя. Я стараюсь раньше ложиться спать, но мне тоже не получается. Вот, собственно, если вы за компьютером сидите вечером, то есть компьютер, экран горит, свет, этот свет, он стимулирует мозг, работу. Почему люди так любят смотреть телевизор, любят смотреть экран? Потому что раньше они перед огнем сидели, они огонь смотрели. Вот. Человек всегда может смотреть бесконечно на огонь.
А огонь успокаивает, правильно? То есть свечи зажигать вечером благоприятно?
Да, огонь успокаивает. Но дело в том, что когда мы видим естественный огонь, то мы медитируем на наше, на свое внутреннее содержание, что у нас самих есть, и все остается на свои места. Человек должен какое-то время отстраниться от внешней ситуации. То есть естественный огонь, он не уводит во внешнее сознание. Вот. А когда человек расслабляется, телевизор, например, смотрит, а расслабленное состояние, это означает, что то, что вы видите, то, что вы воспринимаете, оно идет прямо вам подсознание. То есть вы открываете канал, вы открываете свою черепную коробку, крышку, открываете, и весь мусор, который вы смотрите по телевизору, он идет в ваш мозг. Хотите вы того или не хотите, рекламщики не знают, что реклама работает. Хотят это покупатели или нет, они пойдут и купят тот товар быстрее, который они видели, что он по телевизору рекламировался. Вот. И действительно, как в фильме «Матрица» все происходит. То есть, собственно, не нужно никаких особых там этих штырей и дырок делать в голове. Люди сами готовы сесть в кресло, взять бутерброд, налить себе чай и расслабиться, смотреть на то, что им говорят по телевизору. Пожалуйста. И воспринимать все это. Критика уходит. Расслабляющий свет вот этого экрана действует гипнотически на человека, и это гипноз определенный, аудиотренинг. Вот, и вы видите, жизнь ужасна, жизнь плоха. Вот это аудиотренинг вы смотрите по телевизору. Вот это ваш враг, это не враги. Соответственно, это сеанс гипнозов вы получаете. Вы можете, да, критически к этому относиться, но подсознание уже всю эту информацию попала, не враги. Вот. Надо отходить от всего этого.
Где возможно, да, Дханвантари Прабху? Потому что вот все-таки солнце, слабое солнце в гороскопе и слабая луна, да, это же карма, правильно я понимаю? То есть человек уже имеет эту данность. Вот легко ли идти против этой данности?
И со слабым солнцем, со слабой луной человек может, если соответствующую обстановку ему поставить, он будет легко ложиться и рано вставать, и рано ложиться. Но вот в такой атмосфере ему будет сложнее. Тут людям, понимаете, и сильно рано ложиться сложно в такой обстановке, и сильным солнцем рано вставать. А если уж слабая луна и слабое солнце, то все, никаких шансов. Поэтому солнце можно усилить же не только, это же не замкнутый круг, что только вставая рано.
Да, вот как раз вы сказали, да, почитание отца, например.
Почитать отца, ходить больше днем, гулять на солнышке.
Я так понимаю, это все усиливает солнце, и тут же гороскоп, он начинает, да, действовать по-другому.
Пить фруктовые соки, угу. Что значит, вам спать хочется, бодрости не хватает? Значит, что у вас огня не хватает, правильно? Вы там что поели? Сладости, десерта наелись, у вас огонь погас, джатарагни в желудке. Надо есть фрукты, фруктовые соки пить. И фрукты, фруктовые соки, они у вас усилят солнце, огонь усилит. Вы будете чувствовать себя бодрым. Совсем не обязательно для этого пить чай или кофе. Есть естественные тоники, которые действительно тонизируют организм. Для этого не обязательно нерва непосредственно воздействующая. Вот, то есть они весь организм тонизируют. Лимоны с лимоном, имбирный там, напиток, например. Вот, пожалуйста.
Ну, также пребывание на солнышке, да, наверное, вот как-то это
пребывание все... на солнышке, свежий воздух, холодная чистая вода, солнечные люди, выполнение своего долга, энтузиазм. Если у вас депрессия, начните как солнце поступать, бескорыстно давать себе другим. Запишитесь какую-нибудь волонтерскую миссию, организацию. Например, в Москве, вот здесь, это, думаю, во всем мире есть. Видно, что приходят и кормят людей бездомных, там, например, которым есть нечего, организуют раздачу пищи. Пойдите и раздавайте пищу тем, людям, которым есть нет. И вы сразу почувствуете себя счастливее. Начните бескорыстно что-то отдавать.
Либо просто одинокие старики, да, вот живут.
Одинокие старики, помогите им, помогите, скажите, что им надо. Не так много на самом деле надо. Не бойтесь, если вам нравится полмыть, сделать одежду. Ничего страшного, они на вас не обидятся, если вы откажетесь. Просто принесите им продуктов, сходите в магазин, поговорите с ними, угостите их чем-нибудь, к примеру. Вот. Потом можете просто свалку, вот в Москве здесь много, в лесу какую-нибудь убрать, вот, сложить этот мусор, не знаю, закопать его куда-то. Вот. Проблема, конечно, с утилизированием, но все равно хуже не будет, чем разбросанный мусор. То есть, если вы совсем не знаете, куда там кого-то людей кормить, господи, это же надо же узнавать, кто там их как кормит. Может, и стариков рядом нету. Вот в России здесь со свалками проблем нет. Пойдите, уберите мусор на улице.
Ну да, в Европе сложнее из этой ситуации. Старики также, они здесь очень так о них здесь позаботились.
В Европе, соответственно, солнце сильнее. Ничего, собственно, вот русский баснописец, наш русский человек говорит, ничего на зеркало пенять.
Если рожа крива, я продолжу.
Да, кто ж мешает, собственно, экономика может быть, да, проблема, там, государство что-то мешает, но мусор-то никто ж не мешает убрать рядом хотя бы с домом. Да, если лес вы не чистите, ну, пожалуйста, на площадке. Не плюйте хотя бы на пол. Я иногда выхожу из электрички, ступить некуда. Перрон заплеван. Да что же за люди такие? Вот. Не курите, ну, если вы курите, ну, не курите вы, в конце концов, там, где люди ходят, среди людей. Дым же идет рядом с людьми. Людям отойти некуда, когда толпа идет. Прям дым в лицо идет. Он же вреден, поймите, дым. Если вам свое здоровье не жалко, то почему-то другим-то вы имеете право портить. Вы не имеете права другим здоровье портить. Хорошо, если вы хотите меньше жить, курите, но почему другие-то должны меньше жить вместе с вами хотеть? Вот. Как террористы поступают. Жизнь не вела, они хотят покончить со своей жизнью, но им так зависть у них такая, что надо самолет взорвать почему-то вместе с собой, чтобы другим было неповадно, что другие виноваты, что им жить не хочется.
Тенадари Прабу, у нас вот вопрос нашего радиослушателя. Мартин пишет, скажите, пожалуйста, если человек с детства не может рано ложиться спать, даже если ложится, то не засыпает, да, вот часто такие проблемы бывают, то у него проблемы с луной или с солнцем, спрашивает Мартин.
Не, рано ложиться не может спать, это с луной проблема. Вот. Соответственно, потом и солнце возникает проблема, это же вещи взаимосвязаны.
А какие здесь будут рекомендации?
Рекомендации? Это надо конкретно смотреть. Можно всем рекомендациям, которые есть, они все очень хорошие. Как я вам сказал, что...
Да, что касается вот как улучшить, усилить Луну.
Луну усилить. Прежде всего, с мамой хорошие отношения разобраться. Здесь с детства, так что здесь однозначно идет проблема с раннего детства. Собственно, Луна всегда на первый год жизни человека показывает. Нарушение идет.
Да, это уже карма, правильно?
Манитхарас, вот из храна чакры. Да, но это прорабатывается путем психологии, у нас карма работает каким-то образом. То, что карма, ну, тоже понятие такое широкое, то есть есть энергетическое тело, как бы, которое к карме относится. Конечно, строго говоря, к карме нельзя работать, поменять тоже, менять там ее как бы вот. Ну, вот в таком перекрестном смысле можно. Вот, то есть есть как бы, она сортируется в какой-то момент, вся эта огромная карма наша. Проходит. Мы можем влиять, что к нам будет приходить, какая карма в данный момент будет реализовываться. Таким образом, можем на нее влиять, формировать текущий момент. И психология наработает с этим. Если вы люди, ну, там в расстановке по Хеллингеру, они рассказывают свою ситуацию, с нами работают, потом проигрывается эта ситуация, они реально чувствуют облегчение огромное, какая-то груз, тяжесть ушла, энергетически чувствуется. Я сам не участвовал в расстановках по Хеллингеру, но я смотрел, как, я их для примера привожу, на самом деле много таких техник существует. Там действительно энергетика какая-то задействована, происходит недаром, там говорится, что человек должен там стать в этом месте, в другом месте. Вот, с мамой хорошие отношения. Иногда хорошие отношения не всегда означают больше общаться. Потому что, может быть, изначально с мамой плохие отношения. Трудные, мама может, как удушающая любовь матери, может быть, она там 40 лет уже сыну ни шага не дает ступить, к примеру, да? Вот. Можно фотографию мамы взять, можно за ней молиться, можно мысленно желать ей счастье, простить ее за все, понять, почему так поступала.
Каждое утро поклоны, да, наверное, до инвентаря пробовал?
Да, поклоны, может, даже мысленно поклоны, если вам. Ну, не, можно поклоняться самой по себе. Вот. Типа, поклоняться это не всегда, только там обряды какие-то проводить. Просто порадуйтесь миру. Посмотрите, какая замечательная лунная ночь, какие замечательные звезды, какая луна красивая на небе. Попробуйте ощутить этот поток лунной энергии, расслабиться в лучах лунного света. Вот. Простые рекомендации, следуйте им. Вечером гулять на свежем воздухе. Послушайте, как сверчки поют. Это же не специально. Вы слышали, как соловьи утром поют? Как красиво. Разве какая-то музыка сравнится? Как сверчки поют? Как это успокаивает? Вечером выйдете и вы слышите пение сверчков, как успокаивает запах коровьего навоза. Корова связана с луной, она же мать. Вот. Коровий навоз он успокаивает, он прогоняет всех духов. Часто, в общем-то, нарушение сна с влиянием духов связано. Поэтому, если запах коровьего навоза вы ощущаете, то он умиротворяет, подойдите к корове, погладьте ее, потешите ее за ухом. Вот. Дайте ей что-нибудь вкусное, банан, например. Вот. Можете даже поговорить, пару слов сказать. Коровы очень эмоциональные животные, иногда им логики не достают.
Ну, а жителям города можно посоветовать почаще, да, выезжать на природу, может быть?
Ну, если вы, знаете, у вас трасса 28-полосная за окном уже ваша душа живет, то что вы удивляетесь, что вы заснуть не можете? Удивительно, что вы вообще как-то живете в такой ситуации. Вот. Конечно, хорошие теплопакеты могут заменить, дать какой-то выход из положения, но это не очень большой выход из положения. Энергетика все равно будет действовать. То есть само движение вот это хаотично, очень быстрая скорость, она уже создает определенную энергетику. Хотя бы, но есть хорошие спокойные места. Москва в этом, кстати, отношения есть. Все равно, правда, сейчас Москва очень сильно портится из-за того, что людей очень много. Вот. Но изначально предусматривались очень леса недаром для такого города большого. Сохранена, иначе просто невозможно было бы жить. Как-то знают они почему-то, кто так-то планирует все это. Водоем хотя бы рядом, отдыхайте у воды, покормите в понедельник, особенно водоплавающих птиц, покормите в понедельник животных молоком и рисом. Ну, может быть, возможно, что можно жемчуг или лунный камень носить, если, в принципе, неизвестно, может быть, все время нельзя носить, тогда можно их в любом случае временно носить во вторую фазу луны. В понедельник, вторник, в четверг, в воскресенье одевать лунный камень или жемчуг. Белый цвет носить, немножко молока пить. Лунные продукты уже есть. Лунные все, ну, специи, например, лунные – это кардамон. Вот. Овощи уже лунные. Если фрукты – это солнечные продукты, поэтому хорошо в начале дня, днем есть, то вот вечером можно овощи. Есть тушеные, например, или там роговочные, сабжи называется, низкие есть рецепты. Вот, молоко с кардамоном попить, вот, какие-то лунные травы заваривать, сделать перед заходом солнца чандра намаскар. Вот, если соя намаскар, есть чандра намаскар, вот, пожалуйста, если вы будете делать правильно, хорошо чандра намаскар, то это будет лунную энергию давать. Делайте ее граниту, расслабляйтесь. Если не можете заснуть, иногда действительно человек не может заснуть, что в этом случае делать? Но делайте йога нидру вечером просто-напросто. Это хотя бы вам восполнить, вот это компенсирует отчасти энергии. То есть, если вы не можете заснуть, теперь не нужно куда-то бежать в клуб. Принимать экстази, тем более. То есть, наоборот, хотя бы читать какое-то священное писание, тогда вечером нужно куда-то это идти, или гулять по саду, где-то у ручья посидеть, и просто не нужно работать интенсивно. Если вы возьмете привычку работать ночью, то она так и останется привычкой. Естественно, вы не сможете засыпать вечером тогда.
Ну что ж, Дон-Матарий Прабу, мне очень жаль прерывать нашу такую сегодня вот интересную беседу, но тем не менее мы уже с вами немножко так вот перешагнули за час нашего вещания, но не переживайте, друзья, мы продолжим следующую среду. Слава высшим силам, у нас есть время для этого. Я напомню, что сегодня с нами был Дмитрий Даев, известный также под духовным именем Данвантари Дас. Мы рассматривали знаки зодиака и продолжим это делать в следующую среду. Оставайтесь с нами.
Спасибо большое.
Ведическая астрология. Йога-радио.